Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 18 января, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Прямо сейчас в городе 5-бальные пробки, как предполагает Яндекс. В 6 и в 7 вечера сегодня будет 2 часа 7-бальных пробок, а до этого 5-бальные, а после в 8 вечера 6-бальных пробок, еще час 6-бальных пробок, а в 9 вечера все более-менее разъедутся. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это выступление Нурсултана Назарбаева. После двух недель молчания он наконец появился. Текст большой, он произнес его и по-казахски, и по-русски. Обсудим, что мы услышали из этого выступления Назарбаева. А вторая тема — это история, связанная с коронавирусом. Есть новости. Александр Лукашов, вирусолог, у нас в эфире радиостанции «Говорит Москва», сказал, в ближайшие две недели большинство граждан России переболеет коронавирусом. Ну, это перспективы так себе, как мне кажется, но все-таки обсудим мы это через 10 минут примерно. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Не забывайте о существовании телеграм-канала «Радио «Говорит МСК», там очень быстро появляются новости, важные новости. Вот, например, сейчас в центре Гамалеи объясняют решение властей сократить срок карантина для заболевших коронавирусом. Еще раз напомню, сегодня буквально час-два назад появились сообщения. Карантин по коронавирусу, если вы заболеваете сегодня, будет уже не 14 дней, как прежде, и не 21 день, как еще раньше было, а всего 7 дней. И вот теперь Анатолий Альтштейн, вирусолог в центре Гамалеи, объяснил, что это особенности омикрон-штамма. Из сообщений телеграм-канала «Радио говорит МСК». В эти минуты РИА Новости сообщает нам о том, что генеральный секретарь НАТО предлагает союзникам и России продолжить в ближайшее время переговоры по безопасности. Еще РИА Новости сообщает, что Швеция отменяет тесты на коронавирус для всех, кто въезжает в эту страну.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Нурсултан Назарбаев сегодня появился. На сайте елбасы.кз появилось выступление Нурсултана Назарбаева. Он говорит там на казахском языке, потом повторяет текст на русском языке. Говорит, что находится в столице Казахстана. Это обращение к жителям страны. Опровергает слухи о том, что Казахстан покинул. Я, говорит, пенсионер, в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Он поблагодарил соотечественников за поддержку преобразований, которые он сам проводил на посту государства. Теперь говорит, что надо реформы Касым-Жомарта Токаева поддержать, но никак не объяснил, почему именно сегодня он заговорил об этом. Ну вот, Панк 13 тоже еще одну вещь пишет. Есть такое понятие, мол, у родильщиков, не только у родильщиков, надо сказать, как консервы. На праздники заготавливают, заранее записали, мол, Назарбаева, не оно ли это? Нет, Назарбаев упоминает конкретные события, поэтому вроде как это свежее заявление. Политолог, директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов к нам присоединяется. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот вы увидели наверняка, как выглядит Назарбаев, что говорит Назарбаев, как характеризуете это?
Это его заявление, его речь, и никаких сомнений нет, это никакая не запись, а живой ответ на происходящие события.
С вашей точки зрения, почему он говорит об этом только сегодня?
Я думаю, к этому есть внутриполитические причины. Если бы Назарбаев выступил в первые дни, когда, собственно, был значен только факт его отсутствия на сцене, нет Назарбаева, это уже всех удовлетворяло. Если бы он выступил, это было бы и бесполезно, и вредно. Бесполезно, потому что толпа не слушает никаких-то аргументов. А вредное, потому что его появление в момент кризиса могло только обострить ситуацию в стране.
Появление Назарбаева означает его как бы возвращение. Пусть даже в качестве заслуженного пенсионера он говорит о том, что надо поддержать Токаева, то есть он по-прежнему елбасы, при этом в новостях, как мы помним до этого, были сообщения одно за одним, как родственники Назарбаева по собственной инициативе с того или другого поста уходили. Что это прекратится теперь?
По новой конституции первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев имеет статус елбасы и ряд привилегий, среди которых относится право обращения к нации. Это право, но не обязанность. Это не модный блогер, он не обязан с колонкой каждую неделю выступать, не политобозреватель. И вот он выступил в тот момент, когда счел необходимым. Почему это было необходимо сейчас? Вот появились эти слухи о его пребывании, это стало на какой-то центральной, в средствах массовой информации зарубежных. И его выступление сразу убивает двух зайцев, решает вопрос внутриполитической легитимации, такая вот успокаивает колеблющиеся части казахстанской элиты и показывает международному сообществу, что передача власти осуществилась законным способом. Тем самым вот подведена черта под думвиратом, как там говорили, или тандемом Назарбаев-Токаев, и теперь вся полнота казахстанской власти принадлежит Касым-Жомарту Токаеву.
То есть те отставки, которые состоялись, состоялись, новых отставок ждать не приходится?
Я думаю, что ротация будет продолжена, впереди еще большая работа. Когда приходил к власти Касым-Жомарт Токаев, это был человек с такой короткой скамейкой запасных и без своей команды, без такой мощной клановой поддержки, может быть, именно поэтому он был выбран преемником. Если мы посмотрим на состав правительства, то при всей критике, которая прозвучала из уст президента Токаева, там обновлено правительство всего лишь на треть. И там многие фигуры остались из старой скамейки запасных. Это говорит, что вот кадровый вопрос будет одним из главных для Токаева. И это будет действовать постепенно, но неуклонно.
Спасибо, Юрий Солозобов, политолог и директор международных проектов в Институте национальной стратегии. Извините, он был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Есть ли среди наших слушателей те, кто связывался за эти дни с знакомыми, друзьями, близкими, кто живет в Казахстане, что говорят люди, что рассказывают о там происходящих. В стране волнение, много погибших, есть признаки госпереворота, а эксперт говорит, что Елбасы не блогер. Но Елбасы, еще раз напомню, сам говорит, я пенсионер и нахожусь на заслуженном отдыхе. А все, что должен делать руководитель исполнительной власти, президент Токаев, он делал. И он как раз реагировал и на волнение, и на признаки государственного переворота. Слушаем вас. Здравствуйте. Да.
Ну, мне кажется, странным. Он хоть и елбасы, и пенсионер, но он еще остается председателем правящей партии Нур-Отан.
Ну, он как раз недолго ему осталось, насколько я понимаю, из последних сообщений.
Ну, пока-то он председатель партии. Я считаю, что прямая обязанность была обратиться. А что касается, он же был председателем Совета Безопасности. То есть это должность, которую только указом его могли...
Ну, так этот указ был, и, соответственно, все было решено. Ну, правда, зачем мы начинаем обсуждать то, что и так понятно? Игорь вот беспрозванный, он пишет, давайте тогда уж совсем понятно говорить, он или лидер нации, или елбасы, или пенсионер. Ну вот с точки зрения Игоря, так, с точки зрения самого Назарбаева, судя по всему, иначе. 7373948, телефон прямого эфира. Михаил Трисемерки пишет, как это так? Его уволили, племянника уволили, кого-то там еще уволили, добавил бы я от себя. Но как же может быть тогда все по-прежнему? Может, это не он, а компьютерная анимация? Или, к примеру, это Михаил пишет, а Григорий из Санкт-Петербурга придумал, что, может быть, там за кулисами какие-то полицейские стоят. Но еще раз, текст был. Текст произнесен вполне уверенно. Президент Токаев, говорит Назарбаев в этом видеообращении, выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа, и эту программу нужно поддержать. Еще Назарбаев сказал, что всей полнотой власти в стране обладает именно Токаев, и никакого конфликта или противостояния в элите нет, а слухи на эту тему абсолютно беспочвены. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Вайс. На самом деле... Но Султан Назарбаев после саммита Санкт-Петербурга, это доказанная вещь, уехал лечиться то ли в Европу, то ли в Китай. И после приезда, видимо, в Казахстан и после совершившихся событий он сделал вполне очевидное катализаторное заявление, когда первый президент Казахстана никогда не сталкивал лбами свой народ, а всегда был за консолидацию, в том числе и внутри Казахстана, тех кланов, которыми и сам порой умело и филигранно манипулировал. Поэтому, естественно, Токаев сейчас за счет ОДКБ набрал на очки, и данную поддержку он получает от старого президента, который, естественно, слагает свои полномочия в качестве лидера той партии, которую будет возглавлять Токаев.
Подождите, все это логично звучит, то, что вы говорите, но есть одна история. Если он был где-то, он мог бы там прямо где-то организовать это выступление, и ничего такого не произошло.
Нет, Юрий, ситуация достаточно серьезная, поэтому Султан Назарбаев чувствует, что он, естественно, даже символичным лидером своей страны в каких-либо, на каких-либо политических площадках и в каких-либо политических блоках он уже не справляется, поэтому, естественно, всю полноту власти передают нынешнему президенту.
Ну, он мог бы это сделать раньше, но он этого не делал. Вот тут объяснения от вас нет.
Я думаю, что Нурсултан Назарбаев тянул до последнего и уже по личным, так называемым, может быть, как чем-то по рекомендации личных врачей, действительно, из-за личных...
То есть просто не мог раньше?
Конечно, не мог.
Врачи. Понял, спасибо. Гулял все праздники, потом неделю отдыхал. Пенсионер он же, он все-таки пишет 530-й. Григорий из Санкт-Петербурга утверждает, что у Назарбаева... Слушайте, как много людей, которые все знают про недвижимость Назарбаева. Кто-то рассказывает, что он там живет, значит, в Дубае. Кто-то говорит, как Григорий из Санкт-Петербурга, что есть дача в Бельбеди под Анталией, и он там был, сам Григорий. Не про Назарбаева даже речь. 7373. А Константин не понимает, все-таки это требует какого-то объяснения. Родственников Назарбаева убирают из власти, а он после этого так спокойно говорит, что он пенсионер. Ну вот, видите, значит, это штука, которую вам объяснять не нужно с точки зрения Назарбаева. Прям Назарбаевоведение какое-то получается, пишет Виталий из Филей. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Мы обсуждаем появление Нурсултана Назарбаева на публике после довольно длительного перерыва. Сегодня появилось его видеообращение казахской нации, где он говорит на двух языках и объясняет, что он всего лишь пенсионер. Он как пенсионер остается на территории Казахстана, а вся власть в стране принадлежит действующему президенту Токаеву. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Евгений зовут. Мое личное мнение, что просто это плохая игра Назарбаева. Вот и все. Перепуганный старый человек сидит, делает заявление.
Ну, он там совершенно не перепуганный. Мы тоже все это видим.
Ну, я понимаю, что он не перепуган. Он не явный перепуган. Но то, что он в шоке в определенном, ну, это просто заметно. Может, его вкололи там где-то успокоительное.
Никак это не... Ну, извините. Может быть, вы врач, конечно, и регулярно вкалываете кому-то успокоительное, но все-таки Назарбаев сам виноват, когда это продолжает Григорий из Петербурга. Сразу бы появился, и вопросов бы никаких не было. Для Виталия это типичная успокаивающая речь. 642-й обращает внимание на другое. Главный посыл этой речи прост. Назарбаев жив, как это было с генсеками в советское время. Важно было показать, человек живой. И вот в данном случае мы это увидели. Даже если теперь вот Виталий, 699-й, все происходящее расценивает как елбасы гейт. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Абсолютно, так сказать, своевременно и правильное заявление Назарбаева. То есть ключевым в этом во всем его заявлении является, что люди, я пенсионер, вот когда он его сделал, я его посмотрел, кстати, да, на казахском, на русском языке. Все правильно, он сделал заключение, я пенсионер, относитесь ко мне как к пенсионеру, бывшему государственному служащему. Но это поставил точку, и абсолютно правильно он сделал. А почему вот вы спрашиваете, он это раньше не сделал? Ну, он еще не знал, там, как события будут разворачиваться, к чему все, как это все дело закончится. Сейчас мы видел, как это все закончилось, и своевременно выступил.
Ну, то есть, это все-таки в некотором смысле точка в ситуации, которая сложилась в Казахстане в начале 22-го года.
Точка, так сказать, в его карьере. Он сказал, что я пенсионер вот с данного, с 18 января.
Не-не-не, он говорит, что он пенсионер с 19-го года по этому тексту. Но вы говорите, что на самом деле там где-то между строками нужно читать именно «с 19-го я был пенсионером, а теперь точно пенсионер». Вот что-то подобное. Ну и Виталий, и не только Виталий, кстати, многие в этом смысле слушатели тут же вспоминают о том, что, ну, если есть заявление, должно быть еще что-то. Кто-то со стороны должен сказать, насколько крепко рукопожатие Назарбаева.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Москва входит в серьезную ситуацию с коронавирусом. Сегодня заболевших выявлено более 8 тысяч. Как предполагается, уже в ближайшие дни будут поставлены рекорды. Количество заболевших, которого в Москве не было никогда в истории последней пандемии, в том числе. Прежняя рекордная цифра 9 с копейками. А, как предполагается, уже в ближайшие дни может быть намного больше. Карантин по коронавирусу сегодняшнего дня сокращен с 14 дней до 7. Объявлено, что москвичи с температурой могут теперь без записи обращаться в поликлиники города. Ну, читай, видимо, надо не столько звонить и вызывать врача, сколько самому идти в поликлинику, и вас примут с 8 до 20. Ну и заявление вирусолога сегодня у нас в эфире радиостанции прозвучало. Вирусолог Александр Лукашов сказал, что большинство россиян в течение ближайших 2 недель, скорее всего, переболеет омикрон-штаммом коронавируса. Демограф Алексей Ракшак к нам присоединяется. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы довольно пристально следите за ситуацией с коронавирусом. С вашей точки зрения, что сейчас нас ожидает?
Ну, не настолько пристально, но нас ожидает рост заболеваемости. В первую очередь, конечно же, в Москве, потом в Санкт-Петербурге, а потом и во всей России. Но я думаю, что это будет продолжаться все-таки дольше, чем 2 недели, потому что страна большая, разнообразная. И в какой части февраля у нас будет максимум, я пока сказать не могу, но, скорее всего, в марте уже будет спад.
С вашей точки зрения, можно ли говорить, насколько вероятно говорить о том, что это все-таки приближение к некому финалу с историей пандемии коронавируса начала 20-х?
Разные специалисты нам говорят, что есть вероятность того, что омикрон штамм, поскольку он предварительно все-таки более легкий и очень быстрый, очень заразный, настолько сильно вытеснит остальные штаммы, что на какое-то время после прохождения вот этой омикронной волны ситуация будет достаточно благополучной и, возможно, самой благополучной с начала пандемии, то есть с апреля, с мая месяца 2020 года. Но в течение года обязательно, конечно же, возникнут новые штаммы, и за этим нужно пристально следить.
Еще одно. Сколько вот мы с вами в том числе разговаривали, вы обращали внимание на то, что вы анализируете совпадение между официальными цифрами и ситуацией, которая, кажется, на самом деле складывается. То, что сейчас нам говорят, это похоже на правду?
Ну, с учетом некого коэффициента там недоучета вранья, то, возможно, похоже, возможно, нам даже показывают немножечко больший рост, чем это на самом деле. Понимаете, к сожалению, трудно сейчас судить по поисковым запросам, потому что при смене штамма все-таки симптомы немного поменялись. Обоняние пропадает еще реже при омикроне, чем при дельте. Напомню, что при дельте оно пропадало реже, чем при альфе, а при альфе реже, чем при оригинальном штамме. И из всего того пула запросов, за которым я слежу, видимо, самым релевантным остается лечение коронавируса и коронавирус и давление. За этим и пытаюсь следить. И вижу, что за вчерашний день в Москве начался, только за вчерашний день, начиная с вчерашнего дня, в Москве начался быстрый рост запросов про лечение коронавируса. И это, видите, позже, чем официальная статистика. Поэтому я за ней, конечно, не смотрю, но что-то она, наверное, отражает.
Для себя вы какое решение принимаете? Как вести себя в нынешних условиях?
Я работаю из дома, я вакцинирован и ревакцинирован полностью, то есть всего 4 дозами, и стараюсь пореже находиться в чужих помещениях. Но у меня есть подозрение, что все-таки этот омикрон подхватил, горло болит вроде, температуры нет. В общем, стараюсь сидеть дома, что могу сказать.
Ну, нет, это есть ответ, спасибо. Демограф Алексей Ракша был с нами на прямой связи. Григорий из Санкт-Петербурга. Это, если вариант так быстро распространяется, то как же будет распространяться следующий? А Артем жалуется вот на что. В пятницу, говорит, ходил на ревакцинацию в один из торговых центров, прихожу, заполняю анкету, иду к врачу на осмотр. Он меня спрашивает, что вам колоть, а я откуда знаю, вы врач. Подождите, Артем, что значит вы врач? Вот что вам колоть, решаете вы все-таки, а не врач. Разве нет? Дальше медсестры спрашивают, какое плечо колоть. Я не знаю, когда ревакцинироваться повторно, врач сказал, когда Артем его спросил. О ком доверии, говорит, можно говорить, если у самих врачей информации нет. А какая информация должна быть в этом смысле у врачей? Опять же, по поводу ревакцинации в том числе. И вы тоже принимаете решение. Вы тоже несете ответственность за собственное здоровье. Разве нет? 7373948. Телефон прямого эфира. Вот Алексей Ракша, который следит даже не за тем, как нам говорят об этом. Не за тем, какие цифры появляются. Он следит за тем, как мы начинаем в интернете искать информацию. Как лечить коронавирус? Что делать, если у меня коронавирус? И вот он говорит, что это произошло в Москве вчера. Прямо вчера. Врачи уколы не делают, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, видимо, Артему. 7373948. И есть ощущение, что в ближайшее время количество таких запросов и количество заболеваний коронавирусом резко вырастет. Слушаем вас, здравствуйте.
Вечер добрый. Я что хочу сказать. Во-первых, у нас, ну, грубо говоря, это бардак. Я вот сам в медицине, на скорой. Я положил матушку в терапию, все было хорошо. И она там хватает в больнице. Вот так вот. Сейчас вот не знаю, что делать. Вот сейчас человек 85 лет. У нас вот только по телевизору все хорошо.
Подождите, а в больнице не может передаваться коронавирус с вашей точки зрения?
Она лежала в простой больнице.
Ну, простой. А в простой больнице не бывает коронавируса?
Нет, он бывает, но когда люди поступают, надо брать понабрали, я говорю, сейчас санитаров понабрали.
Недостаточно хорошие санитары. 7373948, телефон прямого эфира. В Татарстане Роспотребнадзор в эти минуты буквально нам сообщает, зарегистрировано 11 случаев штамма омикрон. Об омикроне вообще много новостей, которые сейчас появляются на лентах информационных агентств. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждать эту историю. Напомню, что, судя по всему, в ближайшие дни нас ждет взрывной, ну или резкий, если мягче говорить, рост заболеваемости коронавирусом за счет нового штамма омикрон, который, как говорят, более контагиозный, то есть более заразный при передаче от человека к человеку. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Как вы к этому готовитесь? Вот это тоже важная история. Вот завтра или сегодня это происходит, вы уже готовы к этому, купили там новые маски, я не знаю. Или наоборот решили, уже вроде как этот омикрон-штамм не такой болезненный, ну, в том смысле, что люди действительно заболевают вроде как быстрее, но страдают вроде как меньше. И поэтому, ладно, главное переболеть. 7-3, 7-3, наверняка ведь есть и такая манера поведения, хотя ее никто не поддерживает из специалистов. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва. Как говорят специалисты, врачи, что омикрон, что ОРВИ одно и то же. От ОРВИ и с ОРВИ в больницу не кладут. Почему такая паника по омикрону?
Потому что он не как ОРВИ, говорят врачи, во всяком случае, те, с которыми говорим мы. Артем пишет, что работать должно иначе. Как в армии, командир должен четко сказать, колите вот это лекарство, через столько-то месяцев колите снова. Иначе у нас появляется разброд и шатание. Я, говорит, правда, при этом не профессионал в сфере вакцин. Артем, я бы вам обратил внимание ваше на то, что даже до появления коронавируса была такая история. Вот со мной, например, я прихожу в поликлинику, и врач говорит, вы не собираетесь вакцинироваться от гриппа? Тогда еще про грипп говорили в этом смысле. Я говорю, если вы считаете нужным, вы же врач. Тогда я пойду. Она говорит, тогда идите. Я прихожу, а там медсестра спрашивает, а вам чего колоть-то? Я говорю, а есть выбор? Она говорит, вообще-то да. За нас должны решать большие люди, пишет 404-й. А 177-му надо... Хватит СМИ, говорит, нагнетать и пугать. Надоело, только один негатив нагнетается. Если у вас нагнетается негатив, это другое. Важно быть предупрежденным. Разве нет? Или вы вот это так воспринимаете? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Смотрите, вакцинироваться, конечно, безусловно, нужно, да, вот у меня сестра, гражданка Франции, переболела омикроном вот совсем недавно, где-то когда вот он только-только появился.
Кстати, сегодня, сейчас вы продолжите, только что появились сообщения о том, что во Франции объявили, что, похоже, там омикрон пошел на спад.
Я с ней не общался, к сожалению, только переписываюсь, у нее просто медотвод, она не вакцинирована, у нее медотвод официальный. И вот она переболела, потом пошло осложнение, и поставили очень жесткий трахеит, она почти 2 недели вообще говорить не могла.
Понятно, но это во Франции.
Так что думайте сами.
Во Франции уже это было. И там с сегодняшнего дня, судя по всему, начинается спад омикрона, а у нас наоборот. Резкий рост омикрона вполне возможно начался еще вчера. Виталий говорит, подождите, когда вы пишете, должны решать большие люди? То есть вы даже за свое личное здоровье не готовы ручаться? То есть вы даже в своем организме не хозяин? Это же плохо, пишет Виталий. Пытается обратить внимание на это. Григорий из Санкт-Петербурга более прагматично ко всему относится. Говорит, что надо тушенку и бумагу покупать. Интересно, какую бумагу? Он почему-то... Но я подозреваю, что речь идет именно о туалетной бумаге. Юлия, 82-я, пишет, что ей как раз сегодня звонили по поводу необходимости ревакцинации. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 18 января. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, что появляется на лентах информационных агентств в качестве срочных сообщений. Готовимся к программе «Своя правда», которая будет в следующем часе. Знаете, что мы будем сегодня обсуждать? Мы будем обсуждать вот что. Вчера появились сообщения о том, что в Индонезии все-таки перенесут столицу. Там в столице уже 30 миллионов жителей. И вот они говорят, 32 миллиарда долларов мы готовы потратить на то, чтобы перенести столицу. Индонезия довольно большая. Джакарта находится, как Москва в России, в западной части, но есть еще много островов, в том числе и в средней, и в восточной части, и вот они на остров Калимантан. Это вот если взять, перенести карту Индонезии на карту Российской Федерации, получится, что они Москву как бы куда-то под Омск переносят. И вот они говорят, 32 миллиона долларов, и будет всем хорошо. Надо ли то же самое делать в Российской Федерации? Об этом будем спорить в следующем часе. В ближайшие 20 минут мы будем говорить вот о чем. Эксперты прогнозируют рекордный рост вкладов у граждан Российской Федерации в ближайшие 5 лет. На чем основаны такие прогнозы? Можно ли действительно надеяться на что-то подобное? Первая тема. А вторая тема, так подорожают ли в России сладости? Сегодня сначала появились сообщения о том, что кондитеры предупреждают о росте цен на сладости, а потом в власти опровергли то, что сладости подорожают.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Режим ЧП и комендантский час в Алма-Ате завершаются уже через несколько часов, полночь 19 января. Анекс-тур сообщает, что туристы, которые пострадали в ДТП в Доминикане, отправятся в Россию домой завтра и послезавтра. Автор фекалий на Марсовом поле в Петербурге отпущен, но дал обязательство о будущей явке. Это все РИА Новости и еще тоже РИА Новости. Лукашенко подтвердил планы провести референдум по поправкам в Конституцию страны уже в феврале этого года. Тема для обсуждения первая. Сегодня появились сообщения о том, что сбережения граждан России в ближайшие 5 лет могут вырасти почти на 1,5 триллиона рублей. Это следует из исследования банка ВТБ. Это самый заметный прирост депозитной базы с 2017 года, когда остатки средств на срочных вкладах увеличились как раз на те же 1,4 триллиона рублей. А потом с 2020 года сбережения на депозитах у россиян сокращались. Теперь говорят, что рекордный прирост обеспечивают сразу несколько факторов. Во-первых, ставки на рынке начинают расти. Во-вторых, сбережения девалютизируются. Это такая формулировка специальная. Во-вторых, в банки возвращаются наличные деньги. А в-третьих, растут зарплаты и индексируются пенсии. Цитирую по РБК. Василий Солодков, директор Банковского института в университете под названием Высшая школа экономики. Василий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, насколько, с вашей точки зрения, правильно прогнозировать рекордный рост вкладов граждан России?
Ну, знаете, я бы не рекордный бы рост вкладов прогнозировал, а говорил бы о другой вещи. А то, что у нас сейчас ставки в банках, они подросли, но одновременно с этим подросла и инфляция. При этом ставки реальные остаются отрицательными. То есть даже если вы сейчас в банк разместите деньги под выросшую ставку, у вас все равно деньги в реальном выражении сократятся. Но если они у вас останутся дома, то будет еще хуже. Это, собственно говоря, ответ, почему у нас сами сейчас люди понесли деньги в банки. Потому что дома под подушкой они тают значительно быстрее.
С другой стороны, значит, люди все-таки банкам доверяют. У нас ведь на глазах происходило то, что происходило в Казахстане. По идее, это должно как раз привести к прямо противоположным действиям.
Ну, знаете, в чем дело? У нас с вами был 98-й год, когда доверие к банкам свелось к нулю. После этого был 2004 год, когда начала работать система страхования вкладов, которая работает по сей день. И ни одного сбоя в рамках застрахованных сумм у нас с вами, к счастью, пока не было. То есть система работает абсолютно железно и как часы. И с этой точки зрения проблема доверия как таковой ее не существует. Другое дело, что если вклады у вас там больше застрахованной суммы, более чем 1,4 миллиона, там сложно их надо будет размещать в разных банках и так далее, но тем не менее это все работает. То есть это не та проблема, о которой вы говорите.
Тогда еще проблема, о которой упоминает наш слушатель Артем, о налогооблагаемых процентах по депозитам. Но, насколько я помню, облагаются налогом ведь не все проценты по депозитам.
Они не все, свыше, дай бог памяти, 1 миллион рублей. И облагается налогом 13% тот доход, который вы с этих процентов получите. С моей точки зрения, мера абсолютно была бессмысленная, когда это вводилось. Потому что у нас не та ситуация, чтобы искать вот эти вот копейки, но возможность потерять большие деньги вынуждает сейчас людей нести деньги в банки даже под отрицательную процентную ставку.
И тот же Артем пишет, и вот учитывая все это, люди, скорее всего, как раз из банков должны идти в инвестиционные фонды. Как вам такие перспективы?
но, пожалуйста, идите в инвестиционный фонд, если вы предполагаете, что вы там можете заработать больше. Но при этом надо понимать, что вы там можете потерять деньги. И вероятность этого, ну, грубо говоря, 50 на 50. А учитывая то, что у нас с вами реально ВВП не растет, то, скорее всего, деньги вы там потеряете. Поэтому вложение деньги в банки при условии, что у вас отрицательная реальная ставка, по крайней мере, вы большую часть своих сбережений сможете сохранить.
Эксперты, на которых ссылается РБК, среди прочего упоминают, цитата, девалютизацию сбережений. С вашей точки зрения, насколько действительно так происходит? Потому что вот, например, наши слушатели уже два сообщения вижу за время нашего с вами разговора, пишут как раз наоборот, что они продолжают вкладываться в валюту.
Ну, понимаете, здесь вопрос вкуса. Если посмотреть сиюминутно, то мы с вами видим нулевые ставки по евро и по доллару, хотя по ним достаточно высокая инфляция. И эти нулевые ставки, они связаны с тем, что и Европейский центральный банк, и ФРС, они пока продолжают проводить политику количественного смягчения. И по рублю ставки заметно выше. Но, с другой стороны, при этом надо помнить, что у нас российский рубль в современном виде появился в 93-м году. И тогда курс был 1000 рублей, равнялся 1 доллару. А потом в 97-м году у нас 3 нуля убрали. То есть если бы без учета, точнее, с учетом деноминации, курс бы должен был быть в рамках 93-го года. Это 1 доллар, 1 рубль. А у нас с вами почему-то там 75. То есть у нас с вами рубль подешевел относительно доллара в 75 раз. Поэтому если вы планируете играть в долгую и смотреть, что у вас произойдет, то исходя из опыта, естественно, лучше вкладываться в валюту.
Ну и еще один вопрос в завершении. Виталий вспомнил даже облигации федерального займа. А это может работать? Ведь там больше гарантий.
Там не больше гарантий. Гарантии у вас и здесь, и там они одинаковые. Это гарантии государства. Потому что в одном случае это Минфин, в другом случае это Центральный банк. Потому что агентство по страхованию вкладов после случая с Банком Москвы, когда ВТБ пытался его захватить, помните историю с Бородиным, потратила все свои деньги, и в итоге АСВ по факту сейчас банкротно живет за счет средств Центрального банка. Поэтому источник средств, на самом деле, он очень похож и там, и там.
Спасибо. Василий Солодков, директор Банковского института в университете под названием Высшая школа экономики. 7-3, 7-3. А Григорий по-другому. Газпром, говорит, хорошие дивиденды обещал. Если хранить в матрасе, могут спровоцировать ДТП и унести этот матрас, пишет Панк 13, явно намекая на что-то из последних новостей. 201 пишет, что доверие к банкам у него так и не вернулось. Он не общается с банками, не пользуется их услугами и им не доверяет. Вкладывает в валюту. Ну вот тогда возвращаемся к тому, что говорил только что Василий Солодков. Да, вроде как получается, что все это подорожало, но последнее время там нулевая доходность. И, в общем, примерно то же самое, что хранить в рублях. Лордик пишет, что вот тоже хорошо, мне нравятся люди, которые жалуются на то, как тяжело у нас живется, но при этом, говорит, нету смысла внести в банк эти копейки, минимум 10 лимонов надо, ну, чтобы хоть как-то. Ну, чтобы хоть как-то, действительно. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, код города 495, эксперты прогнозируют рекордный за 5 лет рост вкладов у граждан Российской Федерации. Почти как в 2017 году, когда остатки средств на срочных вкладах увеличивались на те же примерно 1,5 триллиона рублей. Это важно. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Меня зовут Вадим. Я вкладчик с очень большим опытом и стажем. Я прошел уже столько стадий возвращения денег через АСВ, что вслед за вашим экспертом, который только что стал замечательный, кстати, эксперт, хочу подтвердить, что о доверии к банкам речь вообще не идет. Мы доверяем только государству через АСВ. А банки для нас все равно, что из первой десятки, что из пятой сотни. Главное, чтобы работала АСВ. Помимо этого, хочу заметить, что, конечно же, вклады в валюту сейчас имеют определенное значение, потому что, ну, мы, во-первых, к этому привыкли, а во-вторых, как говорится, худо-бедно, но за последние, там, скажем, лет 10-11, действительно, в долгую, это, безусловно, приносит приблизительно сравнимый с рублевыми процентами доход.
Помимо всего прочего, хочу сказать... То есть вкладывать... Что... Подождите секунду, уточню. Вкладывать в валюту, но не в валюту в банке стеклянной, а в банке реальном.
А в банке реально тут есть один очень хороший нюанс. Например, так, если у меня скопилась серьезная сумма в валюте, я, значит, исходя из соображений безопасности, не буду хранить их дома, а, например, задумаюсь о банковской ячейке. Но если у меня под рукой, а в Москве это реально под рукой, есть большое количество банков из первой десятки, с нулевыми, как правильно сказал, говорит, ваш эксперт, процентами по валютным вкладам, я могу использовать эти банки как банковскую ячейку, просто положив на депозит...
Но это дешевле. В данном случае это просто дешевле.
Я использую банк, да, просто как банковскую ячейку, это очень удобно.
А, только раз уж мы заговорили об уровне, после которого есть смысл вообще говорить о попытках сберегать деньги. Ну вот один из наших слушателей сказал, ну это от 10 лямов. Ну это, видимо, 10 миллионов рублей. А для вас...
Нет, вы хотите про меня все знать, значит...
Не-не-не, что вы, что вы?
Под десятой половицей от входа налево.
Не-не-не-нет, но в принципе, нет.
Нет, конечно, речь идет о, скажем так, ну, о десятках миллионов, да, действительно, о десятках миллионов в рублевом эквиваленте.
То есть меньше нет смысла даже это обсуждать?
Нет, а при чем есть меньше, как говорится? Это у кого как сложилось по этой жизни, как говорится. Но тогда действительно имеет смысл в разных банках под вот эти самые АСВ суммы 1 400 000 раскладывать, и вот тут еще, вы знаете, очень серьезный принцип. На сегодняшний день есть смысл инвестировать не только и не столько в деньги, сколько в спокойствие. А АСВ как раз...
Ну да, это безусловно так, это спокойствие. Ну и видите, можно для того, чтобы сохранить валюту, не укладывать ее в ячейку, вместо того, чтобы хранить под матрасом, а положить на вот этот самый с нулевой доходностью вклад. То же самое, только еще и за ячейку платить не нужно. Следующая тема. Теперь, когда мы поговорили о том, куда девать много миллионов рублей, поговорим о том, как потратить меньшие деньги. К примеру, на сладости.
Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кондитеры, об этом сегодня пишет газета «Известия», предупредили ритейлеров о том, что сладости в стране подорожают. Причем подорожание начнется 1 апреля. Речь идет о том, что издержки приводят к росту цен. Стоимость своей продукции собираются поднимать 5 крупнейших производителей. Например, компания, которая выпускает «Альпенгольд» и «Орео», заявила, что стоимость бисквитов и печенья вырастет на 19%, шоколада на 9%, жвачки и леденцов на 6%. Компания «Феррера» собирается сделать дороже самые популярные бренды – на 6%. Это Kinder, Ferrero, Raffaello и даже шоколадная паста Nutella. По данным газеты, у кондитеров резко подорожало сырье. Среди прочего, это то самое пальмовое масло, о котором мы много говорили. Мука, меланши, закупочные цены для ритейлеров тоже увеличиваются. При этом... Тоже «Известия» сегодня пишут о том, что власти опровергают подорожание сладостей. Минсельхоз утверждает, что массового подорожания не будет. Власти утверждают, что и тенденции к массовому росту цен там тоже не видят. Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Скажите, а вы видите тенденцию подорожания сладостей?
Ну, себестоимость у нас, к сожалению, только растет по всем параметрам, вот, и даже во время регулирования, скажем, цен на сахар и растительное масло, которые являются сырьем для кондитерской промышленности, эти соглашения, они не распространялись на производителей продуктов питания. То есть доходила ситуация до смешного, когда производственное предприятие, выпускающее кондитерку, дешевле могло закупить на полке магазина, чем те оптовые поставки, которые шли к снабжению. Поэтому себестоимость, конечно, растет. Другое дело, что говорить о каком-то массовом, а тем более с какого-то числа подорожании, это просто нереально, зная все бизнес-процессы и движения вообще по цепочке от поля до прилавка. Потому что у нас ничего, как в природе, резко и дискретно не происходит в принципе. Плюс к этому источником информации, который сегодня обсуждается, вот, явился, в принципе, слив коммерческой информации одной из сетей. Вот, розничная торговля отлично знает, что у нее могут хоть по 10 раз в год просить какое-то изменение и корректировку цен, но в основном они отвечают отказом, либо принимают какую-то кроху от того, что необходимо при росте себестоимости поставщику. Но для поставщика это вопрос иногда бывает жизни и смерти, потому что по налоговому законодательству мы не можем работать в убыток. Это вызовет массу вопросов по линии ФНС. Вот. И, соответственно, мы сами не влияем на цены. Мы не можем заявить, что с такого-то числа у нас там меняется там цена. Мы должны согласовывать с нашими контрагентами, которые как раз заведуют полкой и которые сами устанавливают свою наценку, что-то принимают, там, что-то не принимают. Поэтому говорить, вот как в послании, да, что с 1 февраля покупатель увидит. Ничего покупатель не увидит, вот кроме того, что он видит на сегодняшний день.
И все-таки, кроме того, что он видит на сегодняшний день, возвращаясь к этому процессу, с вашей точки зрения, насколько правильно говорить о том, что продукты, что называется, дорожают быстрее инфляции?
Ну, это факт, который подчеркнут Росстатом. Здесь очень сложно спорить. Кроме того, это выводы не только нашего Росстата, а, допустим, ФАО, являясь всемирным агентством там, по продовольствию, они фиксируют такие же, собственно, процессы и на те же категории продуктов питания во всем мире. То есть в Соединенных Штатах инфляция в долларах 5%, в Евросоюзе в евро 6%. Вот, и мы как бы, используя эти же мировые валюты, было бы странно ожидать, что у нас будет что-то другое. Плюс бешеная помощь тем странам в пандемию, да, в тех же Соединенных Штатах и в Европе, вот, говорит о том, что долларов стало на 25% больше, и евро, и это только печатные как бы купюры, да, то есть евро стало на 33% больше. И эти все финансы, они перемещаются в том числе и на продовольственный рынок, вот, и на сырье, потому что зерно на биржах, да, оно не просто так подскочило, вот, а там настоящая монетарная, собственно, инфляция как таковая. Поэтому мы здесь, как интегрированное мировое пространство, да, мы пытаемся отстроиться. Вот государство у нас ввело экспортные пошлины. Ну, это, собственно, и потери тех же аграриев. То есть они недополучают в выручки эти деньги. Вот, поэтому это такой всемирный процесс, который мы, наверное, остановить, если он будет продолжаться, навряд ли сможем. То есть мы попытаемся как-то коррелироваться и ограждаться, да, вот, от мирового рынка, но мы очень сильно сюда интегрированы, и навряд ли мы можем действительно выстроить какой-то железный занавес, как это было ранее.
Спасибо, Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза, был с нами на прямой связи. Ну, во-первых, сладкое вредно. Это первое, что приходит на ум. Ну, уж если сложная история, если сладкое не может остаться в той цене, в которой было, доходы растут не так хорошо. Тем более, что надо же ведь еще и пополнять банковские ячейки и счета. Мы договорились, что мы собираемся сделать их совершенно рекордными в ближайшее время. Поэтому вот смотрите, Григорий из Санкт-Петербурга пишет: сладкое вредно, давно пора вводить акцизы на сладости, как на сигареты. Страшные картинки на киндер-сюрпризы печатать, к примеру, почему нет? Стандартная история для всех секторов с импортным сырьем, пишет еще один слушатель нам, 642-й. Но с другой стороны, опять вспоминает, много сладкого вредно. Дальше. Лордик пишет: а мне, говорит, одна конфетка из детского подарка понравилась. Узнал, что стоит такая конфетка 600 рублей за килограмм. Захожу в магазин, а там акция 50%, то есть 300 рублей за килограмм. Набрал, Лордик, короче, у него теперь слипнется. 7373-94. Это мое предположение, не более того. Может быть, все будет хорошо. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Я, в принципе, без конфет обойтись могу. У меня есть два сорта любимых конфет. Это золотое суфле, черная смородина, и столичные. Так вот, до Нового года мы их покупали. В одном и том же магазине одна и та же фасовка 200 грамм. В пакетике в таком, шуршащем. Поскольку на Новый год я не пробовала их, у меня пост. После Нового года и та, и другая упаковка, одна стала стоить на 15 рублей дороже, другая на 12. Это упаковка.
Ну, то есть, грубо говоря, процентов на 10, скорее всего, я так подозреваю.
Да, и я так думаю, что подорожает все, что связано с выпечкой. И торты, и пирожные, во всяком случае, венский цех уже подорожал.
Ну, слушайте, опять же, возвращаясь к истории, о которой пишут вот один за другим наши... Это такая штука, которую можно себе... Вот сладкую жизнь можно взять и отказаться от нее.
Ну, можно, Юрий Викторович, от всего можно отказаться. Можно отказаться от мяса, можно отказаться от хорошего вина. Можно отказаться от хорошего...
Не, ну от хорошего вина давайте не будем, хотя это вредно.
Ну, от всего можно отказаться. Вопрос в том, что это можно есть не каждый день, да. На праздник, ну, как-нибудь с грехом пополам себе это можно купить. Но это не значит, что это дорожать не будет. Мне вот эта Рафаэлла нафиг не нужна, я ее не люблю. А Эльтон Гольд — это вообще не шоколад, это какой-то дни.
Ну, это ваше предположение. Все-таки да. Давайте без вот таких оценок. Вино не трожьте, пишет 642-й. Еще раз напомню, Минздрав неоднократно предупреждал. Алкоголь вреден. Ешьте мед, пишет Лимузин. Можно жить на Геркулесе. Разве это жизнь, пишет Панк 13. Ну почему же? Можно же в Геркулес добавлять шоколад, к примеру. Ну почему нет? Виталий, странно, то есть когда Европа жила хорошо, у нас были кризисы и проблемы. Теперь в Европе началась инфляция, у нас опять кризис и проблемы. Мы когда-нибудь с ними синхронизируемся? Виталию не нравится эта история. Артем 990 рассказывает, что его любимый кофе, он подчеркивает, это один из компонентов шоколада, стоил год назад за банку 600 рублей, теперь 799. Тут инфляция 30%. Вот понимаете, Артем, какая штука? Вот я, например, пью кофе в зернах. И я ищу, как купить этот кофе в зернах подешевле. Разные производители, разные продавцы. И у меня получается, что кофе, который покупаю я, по сути, не подорожал. Ну вот так. 7373948, телефон прямого эфира. А если брать действительно всегда один, во-первых, это неинтересно. Ну, надо же разные вкусы пробовать. А во-вторых, подорожает. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, очень коротко скажу. Вы знаете, жить в принципе вредно, смертность стопроцентная, поэтому, ну да, дорого, а если хочется, ну придется покупать, никуда не денешься.
Ну, на самом деле можно же говорить только об объемах. Ну да, если хочется, зачем себе отказывать? Ну, если хочется немного, ну, правда, не очень понятно, а вдруг человеку хочется много? 7373948, телефон прямого эфира. Кофе в зернах, хорошее вино, банковские вклады от 10 миллионов. Возвращает нас Виталий к нами же обсуждаемым темам. Какое мещанство? Какое мещанство, пишет он. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин. Ну, конфет ем мало крайне, потому что я никогда как-то не был склонен к потреблению сладкого. То, что они дорожают, это, конечно, грустно. Я знаю людей, которые очень любят конфеты. Но вообще эта штука-то вредная, так вот, если разобраться. То есть много конфет есть, ну, в общем, ну, как минимум, не полезно. Либо надо очень хорошо двигаться, заниматься в спортзале и так далее, чтобы сжигать вот эти вот лишние калории. Потому что если тебе, так сказать, ты уже не молодой человек, то если оставишься от конфет, я думаю, не произойдет ничего плохого. В этом смысле я вам написал, что лучше есть мед, он полезнее. Но,
да, вы еще и про чай зеленый написали.
Да, и чай зеленый. Но это я к этому пришел со временем. Понятное дело, что если меня угощают конфеткой, какая-нибудь там помощница СЭФ, например, естественно, я с удовольствием ее съем, конфетку.
Не, вот, я тоже одну-то конфетку, да, потом я еще вторую с удовольствием съем, потом еще третью с удовольствием съем, а потом буду думать, что-то я переел как-то конфеток. Я с детства не люблю сладкое, больше сухое и полусухое, пишет Олег. Вот такая же история, кстати. Насчет детства не уверен. В детстве я еще пробовал сладкое, а потом действительно сухое и полусухое. Но еще раз напомню, алкоголь с точки зрения Минздрава, а есть подозрение, что Олег именно про алкоголь пишет, вреден для нашего здоровья. Мне в детстве, пишет Панк 13, на Новый год как-то подарили 5 килограммов шоколадных конфет. Я наелся тогда навсегда. А Саня 689 пишет, что экономит на чае и кофе, потому что все это употребляет исключительно на работе. Дома пьет исключительно воду. Далее новости.